Глава 11. Сей путь был ей не по душе. Турсабаал. Восстание Шаик. В холодном утреннем воздухе дыхание вырывалось из ноздрей коней облачками пара. Только что рассвело, и погода ничем не намекала на жару, которую принесет день. Закутавшись в шкуру бхедерина, ежась от липкого, точно касания мертвеца, пота под шлемом, кулак Гамет неподвижно сидел на своем веканском скакуне, не сводя глаз с адъюнкта. Холм к югу от Эругимона, где погиб Калтейн, стали называть падением. Бесчисленные бугорки на вершине и склонах указывали места, где похоронили тела. Засеянная железом земля уже укрылась плащом трав и цветов. Похоже, муравьи захватили весь этот холм. На земле они просто кишели. Красно-черные тельца покрывала пыль, но они все равно поблескивали, направляясь по своим дневным делам. Гамет, адъюнкт и Тинбаральта выехали из города до рассвета. У западных ворот армия зашевелилась. Сегодня начнется поход на север, в Рараку, против Шаик и Вихря. Странствие за отмщением. Наверное, к падению Тавор привлекли слухи, но Гэммет уже пожалел, что она взяла его с собой. Ничего из того, что здесь было, он видеть не хотел. Да и сама адъюнкт, как ему показалось, была не слишком довольна тем, что обнаружила. Косы, запятнанные красным, сплетенные в цепи, увили всю вершину, свернулись вокруг двух обломков креста, который прежде стоял здесь. Собачьи черепа, покрытые невразумительными письменами, глядели с гребня пустыми глазницами. Вороньи перья покачивались на воткнутых в землю сломанных древках стрел. К земле прибили изодранные знамена, на которых красовались разнообразные изображения сломанного веканского длинного ножа. Фетиши, кумиры, груда мусора — все вознаменование смерти одного единственного человека. И всюду кишели муравьи, словно неразумные хранители священного холма. Трое всадников молча сидели в седлах. В конце концов Тавор заговорила. «Тинбаральта». Никакого выражения в голосе.
«Да, адъюнкт».
«Кто? Кто в ответе за все это? Малозанцы из Арана? Ваши красные клинки?» Тинбаральта ответил не сразу. Он спешился и вышел вперед, вглядываясь в землю. Рядом с одним из собачьих черепов он остановился и присел на корточки.
«Адъюнкт, руны на этих черепах хундрильские». Он указал пальцем на деревянные обломки креста. «Плетеные цепи — это Кхирант Хобри».
Взмахнул рукой в сторону склона.
«Знамена? Не знаю. Наверное, бхиларды. Вороньи перья. Бисер на них нанизали симаки».
«Симаки?» — ахнул Гэммет, не в силах сдержать недоверие. «С того берега реки Ватар? Тин, ты, должно быть, ошибся». Могучий воин пожал плечами. Затем выпрямился и указал на покатые холмы к северу от всадников.
«Паломники приходят лишь по ночам. Незаметно. Так они сами решили. Даже сейчас они прячутся там. Ждут ночи».
Тавор откашлялась. «Симаки? Пхиларды? Эти племена дрались против него, а теперь поклоняются ему. Как же так? Объясните, будьте добры, Тинбаральта».
«Не могу, адъюнкт».
Он посмотрел на нее и добавил.
«Но, насколько я понял, эти подношения скромные по сравнению с теми, что украшают Аронский тракт».
Все опять замолчали, но Гэммету не нужны были слова, чтобы прочесть мысли Тавор.
«Но ведь мы сейчас пойдем по этому тракту. Пройдем шаг за шагом его наследие. Мы? Нет, Тавор. Одна». «Это уже не война Калтейна», — сказала она Тимулу, но, похоже, была не права. И только теперь она поняла в глубине души, что ей предстоит идти в тени этого человека до самой пустыни Рараку.
«Прошу вас обоих меня сейчас покинуть», — сказала адъюнкт. «Я присоединюсь к вам на Аронском тракте».
Гэммет замешкался, затем сказал.
«Адъюнкт, вороний клан по-прежнему требует права ехать впереди всех, и они не признают Тимула своим командиром».
Я займусь этим вопросом», — ответила Тавор. «А теперь уезжайте».
Кулак смотрел, как Тин-Баральта легко запрыгнул в седло. Они обменялись взглядами, затем одновременно развернули коней и поскакали карьером по дороге, что вела к западным воротам города. Гэммет разглядывал каменистую землю, которая летела под копыта его коня. Здесь историк Дукер гнал беженцев к городу, по этой самой пустоши. А у ворот этот старик, наконец, натянул поводья своей усталой верной кобылы, кобылы, на которой скакал нынче Тимул, и сидел, пока последний из его подопечных не вошел внутрь. И только тогда, говорят, он, наконец, въехал в город. Гэммет гадал, что же думал тогда этот человек, зная, что колтейные остатки 7-й армии позади ведут свой отчаянный арьергардный бой, зная, что они сумели совершить невозможное. Дукер привел беженцев в Арен, только для того, чтобы его распяли на дереве. Гэммет понял, что просто не в состоянии осмыслить глубину такого предательства. Тело так и не нашли, даже кости нельзя похоронить.
«Столько всего!» — пророкотал Тин-Баральта.
«Чего всего?»
«Того, на что следует дать ответ, Гэммет. Столько, что слова застревают в горле, но молчание, которое тогда возникает, это молчание кричит».
Признание Тина смутило Гэммета, и кулак ничего не сказал.
«Напомни мне, пожалуйста», — продолжал командир красных клинков, «что Тавор это дело по плечу».
«Да возможно ли это вообще?» «Вполне. Она должна справиться, иначе всем нам конец».
«Когда-нибудь, Гэммет, тебе придется рассказать мне, что она сделала, чтобы заслужить такую преданность».
«О боги, что же на это ответить? Будь ты проклят, Тин. Неужели не видишь истину у себя под носом? Она ничего не сделала. Умоляю тебя, оставь старику его слепую веру».
«Что ни говорим, — проворчал Геслер, — а вера для дураков».
Смычок откашлялся и сплюнул в пыль на обочине. Двигались мучительно медленно. Три взвода топали следом за повозкой со своими припасами.
«Это ты к чему?» — спросил он у другого сержанта. «Солдат знает только одну правду. Без веры ты считаешь, что труп. Вера в солдата рядом с тобой. Но еще важней, и даже не важно, насколько это бред на деле, верь в то, что тебя невозможно убить. Только на двух этих ногах и держится всякая армия».
Янтарокожий сержант хмыкнул и указал рукой на деревья, высаженные вдоль Аронского тракта.
«Глянь и скажи, что ты там видишь. Нет, не худовые фетиши, а то, что там еще видно под мусором. Дыры от гвоздей, темные потеки крови и желчи. Спроси дух солдата, который висел на этом дереве. Его спроси про веру».
«Преданная вера не уничтожает само понятие веры», — парировал Смычок. «На деле даже совсем наоборот».
«Может, для тебя и так. Но есть такие вещи, которые не объедешь на красивых словах и высоких идеалах, Скрип. И сводится все к той, кто скачет где-то там в авангарде, к адъюнкту, которая только что слила спор со сворой седых виканцев. Тебе-то повезло. У вас был Скворец и Дуджик. Знаешь, кто был моим последним командиром, прежде чем меня забросили в береговую охрану? Корбаладом. Готов поклясться, что у него в шатре был маленький алтарь Скворца. Только не того Скворца, которого ты знал. Корбала его совсем иначе видел. Нереализованный потенциал. Вот что он видел».
Смычок покосился на Геслера. Ураган и Битум шли на шаг позади двух сержантов. Достаточно близко, чтобы все слышать, но ни один не рискнул высказаться.
«Нереализованный потенциал? Да о чем ты говоришь во имя Беру?»
«Не я. Корбаладом. Если бы только этот ублюдок проявил достаточную твердость, — говаривал он, — и не раз. Он бы получил треклятый престол. Должен был. Дом считает, что Скворец его предал. Всех нас предал. А такого этот изменник напанец не прощает».
«Ему же хуже, — прорычал Смычок. — Поскольку очень даже вероятно, что императрица отправит всю генобакскую армию сюда. Как раз поспеют к последней битве. И дом сможет пожаловаться Скворцу лично».
«Вот на это я бы хотел посмотреть», — расхохотался Геслер.